Моим сегодняшним собеседником будет человек, который много лет посвятил свою жизнь изучению современного сектантства. Зовут его Олег Заев. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, Виталий. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Олег, вот вы действительно много лет занимаетесь изучением сект, наверное, тоже не просто так. Я знаю, что вы сотрудник одного из центров Новосибирска. Не могли бы вы для начала нашим слушателям рассказать, что это за центр, чем он занимается, почему вы занимаетесь этой темой, как вы дошли до жизни такой?
20 лет в этом году исполняется, как я в теме, как я занимаюсь изучением, так сказать, современных деструктивных систем. Вот, и основная деятельность наша пролегает через сознание наших сограждан. Те граждане, которые пострадали, в свою очередь, или их родные и близкие, они обращаются к нам в центр, и мы непосредственно оказываем информационную помощь таким людям, дабы они смогли справиться с этой сложной стороной в своей жизни. Центр образовался в 1994 году. Именно в этом году я вышел из секты под названием «Международная Церковь Христа», которая в городе Новосибирске имела и до сих пор имеет название «Новосибирская христианская церковь». Случилось это осенью, и вот с той поры отец Александр Новопашин, еще, видимо, незадолго до этого, познакомившись с Александром Леонидовичем, решил часть своей кипучей энергии посвятить в том числе и защите граждан со стороны деструктивных организаций. Вот. И с тех пор мы набираем постепенно опыт, и центр, как это хотелось бы думать, развивается, и он действительно развивается, но по линии накопления опыта, к сожалению, он не развивается вширь и вглубь. То есть новых членов у нас так и не появилось, к сожалению. Но, тем не менее, значит, чем занимается центр? Ну, прежде всего, это информационная помощь административным правоохранительным структурам, которые зачастую сталкиваются с трудностью. За последнее время количество людей, которые все более и более осознают проблему деструктивных сект, увеличивается. И у людей возникает, что называется, справедливое желание, за державу обидно. Вот, и они пытаются как-то противостоять. Но, столкнувшись с деятельностью деструктивных культов и сект, они обнаруживают некоторую немощь. То есть они во время поединка, во время приемов очень часто проигрывают той напористости, той подкованности, которую являют представители деструктивных сект. И они обращаются за помощью, а мы, соответственно, осуществляем консультирование этих чиновников, сотрудников всевозможных ведомств. Но основная деятельность наша сосредоточена в помощь гражданам, и в течение года мы оказываем помощь около 100 с небольшим граждан. Вот. И это значит, что количество консультаций равняется от 450 до 500. Вот. Это значит, что в день у нас уходит примерно по 3-4 часа, и примерно мы принимаем 3-3, ну, от 2 до 3 до 4 человек. То есть вот с разной интенсивностью. Что выявляется во время вот этих вот бесед, и через это, через пострадавших, мы понимаем степень разрушения наших сограждан и возможность деструктивной секты, то есть как она глубоко проникает в сознание человека. Вот. И выясняется следующее, что большинство наших сограждан не готовы к тому, чтобы отражать притязания на их сознание на современном этапе. То есть очень многие граждане именно имеют заблуждение, получив образование, получив какое-то профессиональное и экономическое, допустим, или там, научное знание, они очень часто оказываются не готовы к тому, чтобы противостоять на уровне духовного воздействия.
Скажите, вот ваш центр, насколько я понял из всего, занимается тем, что занимается профилактикой, то есть готовит некие материалы и помощью практической людям, у которых либо близкие, либо сами сектанты попали в организации, которую вы называете, и не только вы, сектами. Но, опять же, вот сама проблематика, она в современном обществе вызывает полемику. Вы знаете, что существуют люди, которые говорят, что на самом деле нет никакой проблемы сект, а есть просто проблема религиозной конкуренции. И как бы традиционные религии пытаются бороться с конкурентами путем неких навешаний ярлыков. И с помощью этих ярлыков такими нехитрыми способами натравливают на конкурентов там, правоохранительные органы, там, какие-то другие государственные структуры, создают и негативный имидж через средства массовой информации и прочее, прочее, прочее. Скажите, вот вы много лет занимаетесь изучением сект. Во-первых, а что является предметом вашего изучения, вот что такое секта. И второе, а надо ли их преследовать? Почему вы считаете, что секты являются деструктивными и несут зло?
Ну, отвечая в порядке, значит, поступления вопросов, мы, естественно, будем отвечать следующим образом. Ну, с точки зрения исторического контента, секта – это всегда сообщество людей, которые уменьшили, упростили, выхолостили то первичное представление о мире, о Боге, о церкви, о смерти, о посмертной жизни. И в рамках этого искажения пытаются жить, выживать. Но развиваясь на протяжении всего времени исторического, мы видим, как эти сообщества начинают неизбежно деградировать, потому что они всякий раз отпочковываются от прежней своей структуры, которая для них являлась матерью. И в этой связи мы видим, как к 20-му столетию, начиная с 19 века, появляются сообщества, которые, учитывая всю возрастающую немощь современников, пытаются использовать эту немощь в своих зачастую корыстных интересах. И мы видим, как уже к 20 веку при, так сказать, скачке технического прогресса создается ситуация, когда современники все более и более вынуждены уделять время на то, чтобы выжить, на то, чтобы заработать себе на хлеб насущный, вот, для того, чтобы хоть как-то одеть, обуть, воспитать своих детей, потомство, поколение. И у них все меньше остается времени, да и желания, чтобы разбираться с вопросами духовного порядка. То есть, соответственно, немощь все более возрастает, а этой немощью начинают пользоваться недоброжелатели, которые используют эту немощь, пытаются завладеть сознанием наших сограждан и использовать их потенциал в своих целях. Очень часто руководителями сект становятся люди, которые в обычной жизни не получили реализации. То есть это вот небезызвестный господин Руднев, в отношении которого мы длительное время предпринимали усилия, и который в 2013 году все-таки получил свой срок в 11 лет и сейчас отбывает в колонии. Мы видим, как человек не имел возможности вот себя как-то правильно позиционировать. Мы знаем, как он учился, где он учился. Мы знаем отзывы учителей и педагогов. Мы знаем отклики его родных и близких. И вот, создав секту, он получил колоссальную возможность воздействовать на людей. Поэтому вот не совсем правомерно сегодня говорить о секте, потому что секта – это все-таки историческое явление. И по большей части оно определяет сообщество людей религиозного плана. Но сегодня мы видим, как это умение пользоваться слабостью и немощью людей образует сообщества, которые подчас далеки вообще от какой-то религиозности. Вот. Это люди, которые просто используют современные технологии для того, чтобы обогатиться и жить, что называется, безбедно. Для многих людей этот путь трудный. То есть это еще нужно освоить этот путь. Но в конце концов, пройдя этот трудный путь становления секты, то есть человек может просто ни о чем не беспокоиться, поскольку со стороны правоохранительных органов его сегодня очень трудно достать, очень трудно доказывать все мошеннические схемы. Тем более, что люди очень часто, утратив гражданскую позицию, не имеют ни сил, ни возможности, ни даже желания защищать свои интересы в суде.
Правильно ли я понимаю, что вы под сектой понимаете некие мошеннические организации, которые ставят своей целью за счет людей некое материальное свое благополучие?
Вот в конечном итоге большинство сект именно этим и занимается. Но нельзя, неправильно будет сказать, что все создатели, все те люди, которые создали секты, изначально ставили перед собой такую цель. Для большинства из них все начиналось именно с какого-то внутреннего поиска. С поиска ответов на смысловые вопросы. Кто я? Что такое жизнь? Зачем мне жить? Зачем мне ходить на работу? Зачем мне терпеть какие-то муки и несовершенство этого мира? И что меня ожидает в будущем? А очень многие люди ставили перед собой такие задачи, и в свою очередь они оказались заложниками каких-то мошеннических и надуманных идей и систем. И потом уже, когда они вошли вот в это направление, они уже открыли для себя новый способ жизни, достаточно безбедный.
Так можно ли сказать, что главная проблема сект заключается, ну, я перечислю возможные варианты, может быть, вы дополните меня, если я что-то не упомянул, то есть проблема может быть в идеологии деструктивной, проблема может в неких методах манипулятивного воздействия, проблема может быть в неких деструктивных, скажем, там, мошеннических схемах, которые приводят. Все-таки вот в чем? То есть вот человек, вы говорите, что вы боретесь с сектами, но вот главное все-таки в вашей жизни. То есть вы смотрите на что? Что для вас вот, Мирел, вот, вот это клеймо, которое как бы ставите?
Ну, прежде всего, это результат, который мы видим от пребывания человека в организации.
То
мы
есть,
видим,
какие изменения, человек,
какие изменения с ним происходят. Действительно, вот такой, наверное, ну, красноречивый будет пример, если я назову историю с Ириной Шипулиной, которая в 2001 году, уже на тот момент став статс дамой нашего города, став владелицей салонов «Сибирская орхидея», получив какое-то, ну, образование во флористике и создавая какие-то, ну, цветочные там скульптуры, шедевры, там, я не знаю, как это правильно называется. И вот в тот момент она знакомится с Евдокией Марченко и на долгие 6 лет становится адептом этой организации. Итог плачевен. Она в 2007 году, 30 октября, шагает с окна 19, с подоконника окна 19 этажа и погибает, разбивается. То есть, изучая этот вопрос в рамках уголовного дела, мы, естественно, знакомимся с материалами, с местом, где она проживала, и выясняем, что 230 экземпляров книг, которые стояли на всех полках в комнате, в квартире, принадлежали Евдокии Марченко. И анализ газет, которые лежали на полу, видео, аудио, материалов, приводит нас к тому, что человек был настолько погружен в это вероучение, что и логичным становится акт, потому что это не был акт самоубийства, это был акт отправления по лучевому адресу, который она получила накануне, вот здесь, в Петербурге, в Ледовом дворце спорта, в третьей декаде сентября.
Вот, примерно. Ну, вы знаете, тут могут многие критики возразить, что, во-первых, доказано ли, что она психически изначально была здорова, и что именно вот радостея служила катализатором, который привел к ухудшению состояния, это раз. Второе, как бы вот, опять же, критиков со стороны, могу сказать, так как знаю, что они, в принципе, говорят, вас могут объявить, простите, но есть правоохранительные органы. Вы сотрудник центра, который является религиозным по своей сути, то есть вы сотрудник православного центра, не государственного. И очень просто задать вопрос, простите, ребята, а вы своим делом занимаетесь? Может быть, правоохранительным органам стоит этим заниматься, а вам стоит заниматься более вечными вопросами, подумать о душе и о духовных каких-то вопросах?
Ну, на этот вопрос обычно я возражаю, парирую следующим образом. Дело нашего совместного общежития, то есть дело государства, это дело всех его членов. И каждый человек должен иметь обязательно гражданскую позицию, быть прежде всего культурным человеком, ибо в рамках определенной культуры человек получает представление о добре и зле. И, соответственно, понимая добро, человек не просто хочет или не хочет, он обязан, ну, прежде всего, культивировать его в себе, то есть внутри своего сознания, внутри своей души. Во втором плане, во второй очередь, это в своей семье, естественно, да, и уже в третьем плане это в том сообществе, где он неизбежно оказывается. То есть он возделывает то добро, которое понимает. И вместе с этим он осуществляет акт профилактики, то есть выкорчевывает в меру возможного зло. И опять же дальше по ступеням. Прежде всего из себя. Во вторую очередь из своего ближайшего окружения – это семья. И в третью очередь это из того социума, в котором он неизбежно оказывается. Соответственно, для культурного человека не может быть не своей проблемы. То есть это все его. То есть все, что происходит, оно рано или поздно его затронет. Ну, допустим, я буду игнорировать наличие сатанинских сообществ в нашем городе. Рано или поздно они появятся на пути моей дочери, моего сына, моей жены, да и меня самого, моих близких. Вот. И поэтому, если это произойдет тогда, а я прежде ничего не сделал, то, естественно, я буду испытывать, ну, как минимум, угрызение совести. Вот, если она таковая у меня есть, конечно. Вот, но, так сказать, я полагаю, что для того, чтобы этого не случилось, нужно осуществлять профилактику, то есть заниматься исцелением нашего общества, прежде нежели оно заросло вот подобными сатанинским организациям, сообществами.
Ну, вот когда речь идет о профилактике, то, наверное, знаете, что профилактика обычно подразумевает два подхода, то есть негативный и позитивный. Негативный – это как бы не то, что он негативный, скорее, скажем так, это более трезвая помощь людям, более трезвой оценки тех организаций, где они состоят, то есть дача некой критической информации, которая позволяет по-новому взглянуть на объект их духовных пристрастий. И вторая – это положительная, когда дается, показывается альтернатива, показывается вариант духовного развития, то есть идет благовестие. Скажите, вот в вашей деятельности, деятельности вашего центра, какое место занимает вот эта позитивная часть, и каковы результаты вашей деятельности вот в этом области?
Согласен с вашей оценкой и с вашим подходом. И в нашей деятельности мы используем как первое, так и второе. Нельзя не согласиться с тем, что наш народ в силу невежества, так давайте опять же скажем, в силу вот той духовной неграмотности, которую мы вынесли все из предыдущего периода, приносим жертву. То есть человеческие жертвы, люди гибнут, люди, честно говоря, сходят с ума, люди бросаются с мостов, такие случаи нам тоже неоднократно известны по Новосибирску. И все это жертвы, о которых нельзя замалчивать. То есть, поскольку жертва принесена, она должна хоть какую-то роль сыграть в деле, в деле будущего, будущей профилактики. То есть люди не должны погибнуть, следующие люди. Это значит, что об этом нужно сказать. Об этом нужно сказать. Но использование только этих примеров, естественно, не столь эффективно, потому что, как вы уже обратили внимание, всегда возникает желание придумать причину и отвести от себя опять этот вопрос. То есть секта, не секта. Вот. В данном случае мы используем все негативные случаи для того, чтобы рассказать и вскрыть саму причину. Ведь если говорить о той же Ирине Шипулиной или, напротив, говорить о вот недавно погибшем Владимире Комиссарове, который здесь же, опять же, в Питере, вот 18 августа, пережил потрясение. Он приехал сюда на курсы перформии, которая, занимается, опять же, обучением по методологии Хаббарда. То есть, когда он вышел из этой организации летом прошлого года, то месяцем спустя он принес нам весь свой архив. Это 32 бокса, то есть, содержащих материалы Хаббарда. И в итоге этот весь прошедший год он испытывал тяжелейшие затруднения. Он попадал в психиатрическую больницу. То есть его преследовали всевозможные страхи и фобии. И ему казалось, что вообще кругом одни саентологи. Вот, и так далее. И вот 18 августа он погиб, он сбросился с моста. То есть он не выдержал тех внутренних переживаний и покончил жизнь самоубийством. Это печальная трагедия. Вот все эти жертвы, они не напрасны, но нужно вскрыть причину. То есть большинство людей на самом-то деле не имеют представления о том, кто же они, в чем заключается смысл жизни. И в чем, что есть смерть и что там за порогом смерти. А без ответа на этих вопросов невозможно полноценно жить, существовать и, более того, невозможно приобрести ту внутреннюю стабильность и спокойствие, которое так необходимо для нашего биологического существования. Вот. И поэтому люди метутся. И если мы с вами посмотрим на современные тренинги личностного роста, которых сегодня тоже очень много, то мы увидим, зачем идут туда люди. Они идут в поиске ответов на вот эти самые вопросы. Как справиться с гордостью, как стать счастливым, как перестать беспокоиться, как научиться любить и так далее, и так далее. То есть запрос есть. Запрос есть. И плохо то, что, к сожалению, представители церкви сегодня плохо осознают свою роль в этом процессе. Ведь если мы вспомним, церковь – это мать. А мать – это всегда превращение твердого в простое. Хлеба в молоко – это питание младенцев. И в этом смысле представители церкви сегодня должны осознать эту вековую истину и осознать свою роль в этом процессе. Это значит, что именно они должны накормить современных людей, накормить алчущих и жаждущих, духовно алчущих и духовно жаждущих. Ибо у большинства людей сегодня есть серьезнейшие запросы. Но не все люди сегодня могут прийти в храм. Между современным человеком и порогом храма сегодня глубочайшая пропасть. Не в плане физиологического пребывания в церкви. В церковь сегодня ногами прийти как раз несложно. А вот прийти туда внутренне, прийти туда осознанно, осмысленно очень тяжело. И это значит, что церковь, как и в древние времена, должна выйти навстречу этим людям. Ну, как вышел и, отец из притчи о блудном сыне навстречу этому страждущему и испытывающему голод и жажду сыну. В этом смысле нужно церкви выйти навстречу нашим согражданам и создать городские площадки, которые бы в постоянном режиме принимали бы жаждущих и ищущих беседы. То есть просто нужно начать разговаривать. У многих людей есть очень масса вопросов, которые они просто так не могут задать, а священников недостаточно. И, соответственно, нужна помощь церкви со стороны людей, которые осознают проблематику и которые готовы разговаривать с нашими согражданами. И не беда, что не все могут, идущие обрящут. Просто нужно начать этот труд и полюбить наших сограждан, и тогда они старицей откликнутся на эту любовь. И тогда мы можем, хоть отчасти, осознавать, что Украина для нас отодвинется.
То есть, по большому счету, вы считаете, что одна из главных проблем и причин развития современного сектантства заключается в том, что православная церковь плохо справляется с своими пасторскими обязанностями?
Вы знаете, я как-то в этом глубоко убежден, потому что совсем недавно, принимая, экзамены от студентов Новосибирского богословского института, я от них услышал, что в общем и целом действительно им известны случаи, когда люди пошли в храм и ушли со слезами. То есть они не нашли там того теплого, ободряющего, вразумляющего, просветляющего слова. И, естественно, это те люди, которые потенциально могут оказаться в секте. Потому что, как и вам, и мне известно, они тоже читают Священное Писание и понимают, что сначала душевное, потом духовное. Сначала они приветят человека, сначала они угостят его чаем, поговорят с ним тепло и спокойно, и, соответственно, человек откроется им. А открывшись им, он уже может попасть на уже очень сложный вид манипуляции сознанием. И тогда он там завязнет на долгие 5 или 10 лет, а иногда и больше.
Хорошо, проблема, я согласен с этим и считаю тоже, что в плане миссионерской деятельности делается недостаточно.
Недостаточно.
Хотя я знаю, что есть мнения прям противоположные. Но в этом плане я полностью с вами согласен. Ну а что делать? Как это правильно должно быть? То есть это должен быть приказ вышестоящего руководства? Или это надо долго, планомерно, работать со священниками? Или это работа всех мирян по мере силы возможностей, изготовление литературы специальной, подготовка специальных материалов? Кто должен этим заниматься?
Я полагаю, что для церкви вопрос административности имеет, скорее всего, вторичное значение. Мы видим, как поднималась Россия при Сергии Радонежском, когда один человек, начав постепенно делать дело, изменять себя, он изменил очень многих людей. И я полагаю, и эти люди, они в последующем выросли и, в свою очередь, понесли это благовестие кротко и смиренно в души и сердца других людей, и сердца тех людей откликнулись. Это означает, что и сегодня, и вчера, и завтра мы будем иметь примером этот образ. Это значит, что нужно создавать эти самые площадки для того, чтобы люди просвещались. И, соответственно, это будет опыт разговора, опыт беседы с людьми. И если они будут откликаться, если они будут преображаться, значит, сам Бог будет за нас, и будет их изменение, их качественное изменение, оно будет говорить вместо наших слов. Если этого не произойдет, то тогда никакие превентивные меры не спасут ситуацию. То есть нужна, мы видим, кстати говоря, на примере сект, мы же видим, как с каждым человеком работают. У каждого человека есть наставник, который вот каждый день форматирует сознание этого человека под свою идею. Каждый день. И он попекается и проявляет даже иногда настойчивость, и звонит, справляясь, что случилось, если человек по каким-то причинам не пришел. Вот нельзя сказать о том, чтобы в православной церкви сегодня было такое попечение. Очень часто вот нет человека, и никто ее не вспомнит. Заболел человек, и никто ее не вспомнит. И, конечно, вот отношение людей постепенно тает. То есть те люди, которые просветились, они, конечно, никуда не уйдут. Потому что их держит что-то более серьезное, более глубокое, более насущное. Но, тем не менее, есть же и более немощные люди, которые еще не успели укрепиться. И вот они как раз могут послужить соблазном. Но мы не можем, мы видим даже, что животное сообщество, стадо, овец, там, не знаю, каких-то еще животных, они берегут свое потомство, берегут немощных, загоняя его внутрь стада. Вот. Чего, к сожалению, не скажешь сегодня о человеческом сообществе. Оно очень часто не дотягивает даже до сообщества животного, которое живет вполне понятными закономерностями. И в этом смысле нам сегодня есть куда тянуться. У нас есть опыт святых, но мы не дотягиваем даже до нормального человеческого сообщества, к сожалению. Вот. Поэтому, подытоживая все, что было сказано, конечно, мы помним об искушении, которое было в раю, и понимаем, что вся суммарная, вот вся сумма воздействия, она распределяется на внешнее и внутреннее. То есть искушения были, есть и будут, это совершенно понятно. Но вместе с этим есть и наша свобода, то есть как мы поступим. Да, перед вот вызовом современности мы должны сплотиться. То есть мы должны усилить эту работу, и в том числе миссионерскую. Мы должны усилить любовь, мы должны усилить терпение, мы должны усилить, знания. Мы должны найти слова для того, чтобы остановить человека на пути в безумие. А это труд, еще раз труд. И в этой связи вот по возвращении мы, начинаем цикл вот постоянных встреч с нашими прихожанами, а в последующем, я надеюсь, мы сможем выйти на городской уровень.
В общем, я так понимаю, что одним из главных методов профилактики сектантства вы видите в том, чтобы церковь начала диалог.
Диалог.
Не только с членами церкви, но со всеми, кто находится вокруг. Что нужно преодолевать формализм, нужно не только говорить о любви, но проявлять хотя бы элементарное терпение и терпимость к людям, несмотря на то, что нравятся они нам, не нравятся, нравятся нам наши взгляды, не нравятся. Но церковь и прежде всего люди, причисляющие себя к церкви, должны быть действительно носителями вот этого света, который Христос дает нам. И через это тоже привлекать людей, то есть чтобы люди не просто читали где-то в книжках о чем-то, о житии святых. Пусть мы с вами не святые, вряд ли ими станем, но мы хотя бы должны пытаться, чтобы те люди, которые к нам обратились с вопросом о Христе, услышали в ответ слова, которые действительно обратили бы их взор в этом направлении, а их не оттолкнули бы, проявили бы малодушие, равнодушие и много других качеств, которые, как я считаю, и думаю, не только я, христианскими, вряд ли можно назвать.
Совершенно с вами соглашусь.
Я благодарю вас за эту беседу. Напомню, что я беседовал со специалистом по сектам Олегом Заевым, а беседу провел сотрудник Православного миссионерского апологетического центра Питанов Виталий Юрьевич. Спасибо и до свидания.
До свидания.